уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Алексей Чудаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио «Говорит МСК». Можно в официальной группе во ВКонтакте и в Рутюбе, соответственно. Мы с вами до эфира начали говорить про слова, что они значит, как это трактовать. Но как трактовать, значит, периодические сливы в части того, что у нас якобы готовится мобилизация какая-то. И тут Песков говорит, что это чушь. Володин говорит, что в мае не планируется. Но когда говорит, в мае не планируется, значит, что в июне ждем или как. А про что этот сюжет весь? Это про какое-то нарастание тревожности? Или это про привыкание к самой мысли? Про что это?
Нет, это во многом продиктовано ходом войны. Ну, то есть, вот украинцы провели мобилизацию, и вот сейчас их мобилизованные, очень плохо обмундированные, необученные, значит, вчерашние гражданские люди массово гибнут в котлах и записывают возмущенные видео по поводу того, как с ними обошлось их руководство. То есть, в кои-то веки, надо отдать должное, Россия воюет не числом, а умением. В кои-то веки мы не закидываем трупами
поле боя,
да, вот, а стараемся все-таки выиграть за счет технического превосходства, за счет артиллерии, за счет превосходства в воздухе и, ну, в общем, за счет современной войны. И, разумеется, это понимает и та сторона, собственно, именно отсюда такая ударная и быстрая накачка их современными вооружениями, чтобы уравнять шансы, потому что, конечно, как бы ни было, какую бы бравурную ура-патриотическую картинку с их стороны не рисовала их пропаганда про бесконечные перемоги, конечно, все это на украинское общество производит очень тяжелое впечатление.
Но вопрос по впечатлению, который производится на российское все-таки общество. То есть есть эффект какого-то принятия, смирения, жизни с этим. Есть действительно некая готовность, что если все-таки объявят, потому что, ну, условно, до 24 числа говорили, что это были тренировки, а потом случилось 24 февраля. И поэтому к любым словам относятся, ну, с некой перестраховкой. А если так говорят и отрицают, значит, это будет?
Так, понимаете, какое дело? Ведь мобилизация, когда они говорят, это же, ну, не просто призвать кучу людей в военкомат.
Кто-то так и воспринимает,
да, кстати. Дать им в руки автомат и отправить на передовую. Тут это еще и потребует, например, гигантских решений, таких военно-организационных и промышленных. То есть это нужно очень много оружия, очень много техники, очень много обмундирования. Экономика, перестроенная на военные рельсы, это не быстрое дело. В отличие от Украины, которая может пользоваться, ну, почти бесконечными возможностями союзников, как бы мы здесь сами себе. И в этом смысле, ну, успешная мобилизация, она должна была начинать готовиться с прошлого лета. Вот, тогда к нынешнему маю она бы имела какой-то смысл, об этом говорят. И, собственно, именно поэтому я скептически отношусь к этим слухам и воспринимаю их просто как эхо вражеской пропаганды, направленной на нас с тем, чтобы
деморализовать,
посеять тревожность, панику и так далее в российском обывателе. Но я бы вместе с тем поговорил о другом, о гражданской мобилизации.
Давайте.
Потому что кроме сугубо военного аспекта, стрелять,
да, наступать, отвоевывать,
и,
да,
и так далее, вот, возникает территория, на которой происходит то, что называется уже таким приевшимся и почти стандартным термином гуманитарная катастрофа. вот, люди, которые еще вчера жили в другой стране, а сейчас оказались... Ну, как бы на территории, которую контролирует Россия, но при этом без еды, воды, связи, да, там, средств к существованию, часто с уничтоженным жилищем, имуществом, угу. И с полной потерей перспектив, как дальше жить, и к тому же противоположная сторона делает все для того, чтобы им было как можно хуже, регулярно уничтожая, собственно, жилые кварталы, да, и как бы этим всем приходится заниматься нашим. Армия под это для этого не предназначена, под это не заточена.
Да, это тыл должен быть.
Это тыл, и вот такая тыловая мобилизация, она действительно, во-первых, нужна. То есть мобилизация волонтеров, мобилизация гражданских активистов, мобилизация медиков, мобилизация предпринимателей, которые
повезут. А этого нет, этого как бы показывать не хочется? Вот, или что это такое, как вы
этого
это видите?
Нет, просто в силу неповоротливости и заскорузлости нашей управленческой машины. И это то, почему мы лучше умеем выигрывать войну, чем выигрывать мир. Это то, почему, например, какие-то самопальные на коленке собранные гражданские волонтерские активистские структуры работают, но они сталкиваются с огромным количеством свинцовых мерзостей нашей бюрократии. Да? Наша таможня, которая работает так, как будто мы все еще в январе, наши службы, которые
в
каждом втором видят врага.
Беженцами занимаются.
Вот, да, и далее везде. И в этом возникает новая внутриполитическая сложность. Потому что как только ты из диванного патриота, который смотрит про это все по телевизору и гордится успехами нашей армии, ну или переживает по поводу каких-то неудач, превращаешься в патриота активного и деятельного, который собирает средства, везет гуманитарную помощь, принимает беженцев и так далее, у тебя тут же возникает такое количество вопросов к тому, как у нас что вообще работает и как у нас что вообще устроено, что ты конечно, начинаешь становиться таким почти оппозиционером.
Вот, а здесь очень важно, Алексей, знаете, многие вспоминают события 2010 года, это не про Украину, это про нас, вот эти вот пожары страшные, когда да. были. И тогда отмечали вот эту феноменальную абсолютно гражданскую солидарность, когда люди здесь в свои машины приезжали в гипермаркеты, набивали все это там средствами гигиены, подгузниками, продуктами какие-то, везли в эти сгоревшие деревни и так далее. Там целые города, целые
все... Да нет, у ковиду такое было.
По ковиду такое было. А здесь что?
И здесь это есть. Здесь этого не очень видно, потому что про это не очень говорит не очень, наша такая централизованная медиа, но я по соцсетям, по кругу знакомых, по самым разным таким неформальным каналам вижу, что это движение довольно активное, и оно растет. Ну, конечно, я вижу каналы в Телеграме, да, имеющие сотни тысяч подписчиков, которые занимаются вот этой координацией, которые собирают гуманитарную помощь, везут отчитываются, туда, да. везут, да. Вот, я вижу, как вот эта вот как бы машина добрых дел выстраивается сама, не то что без всякой помощи власти, а часто иногда даже и в таком противодействии.
А власть приходит и говорит, а можно бирочку нашу приклеить к коробочке?
Да. Ну вот единственное, что спасает, кстати, это то, что начальники у нас очень любят отчитываться чужими работой, и поэтому, если они получают возможность чем-нибудь, кем-нибудь отчитаться, то вот они тоже молодцы, и, собственно, на этом все и выживает.
Но по факту вы говорите, что такие люди становятся фактически оппозиционерами, видя неповоротливость государственной машины. А я правильно понимаю, что сейчас, как бы, вот важно понимать задачу руководства. То есть, да, объявлено, мы там освобождаем Украину, мы ее денацифицируем, демилитаризируем, нам нужна безопасная зона, мы будем так. Но при этом это такая история, вот это происходит, а у вас ничего не меняется, как будто
да,
бы.
Это самое плохое. то, что сейчас вот сигнал официальный, как его транслируют и как его слышит большинство, он состоит в том, что мы вот тут вот всем занимаемся, а у вас главная наша задача — это чтобы вы даже не заметили, что там есть какие-то санкции, что там есть вот какой-то военный конфликт. Ну, конечно, да, там, если у вас там родственники или кто-то, тогда другой разговор, но так в целом сидите тихо и ждите хороших новостей.
Поэтому не атака, а пожар, поэтому хлопок, не хлопок, да. Там, высвобождение, да. И прочее. Да. Но это же про что? Если начать вещи называть, потому что люди видят, что происходит, и если начать вещи называть своими именами, ну это что, страшно?
Да нет.
Другие решения надо принимать.
Да какое? Я не... Слушайте, хватит бояться. Хватит...
Так я про чиновников ровно и говорю.
Ну вот.
Люди-то сами все видят, что происходит,
да.
Прекрасно.
Да, в конце концов, ну, Родина за 1000 лет знала и ситуации похуже, и времена похуже,
да.
И все такое прочее. Ну, чего мы?
Один человек в футляре, а кругом Чехов сплошной.
Нет. В том-то и дело, что сейчас основной вызов стоит перед нашим управленческим и внутриполитическим аппаратом. Я поэтому, честно говоря, очень рад, что Кириенко съездил в Мариуполь, посмотрел своими глазами, что как происходит. То есть у войны должен появиться штаб, и штаб не в узковоенном смысле.
Да, координирующие атаки,
которые, да. Которые координируют, да, куда должны завтра полететь калибры. А штаб вот в этом именно смысле, потому что самое-то главное, это все-таки не выиграть войну, а выиграть мир.
Но я думаю, что, знаете, здесь же вопрос действительно подходов. То есть есть как бы подход чиновничий исключительно, а чиновник боится инициативности, инициативных людей, и сам эту инициативу не проявляет. Потому что, как мне кажется, что сейчас, ну, есть некая, вот, знаете как, помните крымский консенсус? Вау! Классно, все. В какой-то степени, ну, как возможно, кому? Бескровная история, она там во многом, может быть, опьянила, воодушевила и так
как
далее.
Как кому? Я, как вы помните, я поддержал тоже,
да.
Присоединение Крыма, но я вообще не радовался. Я писал тогда, что нас впереди не ждет ничего, кроме пота, крови и слез, потому что на втором такте это все неизбежно означает войну. Но тем не менее, я говорил, что правильно сделали. И 24-го сказал, что правильно сделали, потому что это справедливая война. Это та война, которая должна была быть, которая должна была состояться, потому что альтернатива состояла просто в том, чтобы тихо сложить лапки и сдохнуть. Угу. Вот. Медленно, спокойно, комфортно, но неизбежно.
А 572 говорит, если бесконечные возможности Украины, то и получается, значит, этот конфликт бесконечен в части того, что Украина накачивает оружием.
Да, но это как раз здесь есть легион военных экспертов, которые
это
про
да.
это спорят. Одни говорят, да, не поможет им это оружие, им еще надо уметь пользоваться. Другие говорят, что вы понимаете. Вот не хочу влезать
скорее
в этот
спор. Скорее про политическую солидарность. Давайте я вот переведу на ваш уровень. Про политическую солидарность с Украиной в части Европы и США и критики того, значит, тех действий, которые совершает Россия, говорят, весь мир против нас. Куда мы полезли?
Да нет никакого всего мира. Я вот сегодня полдня занимаюсь тем, что перевожу на общеупотребительный язык с канцелярского, да, с дипломатического выступления, например, китайского посла в Совете Безопасности, представителя. Вот, он что говорит? Да нам, в общем, без разницы, кто там из бледнолицых прав или не прав в этом конфликте. Но мы другое понимаем, что если сейчас Россию додавят, то дальше ООН можно закрывать за ненадобностью. Это или просто превращать в дискуссионный клуб при каком-нибудь CNN. Да, он ничего не решает. Решаться все будет в одном кабинете, и потом итоговое решение будет отдаваться вот этой, значит, чернокожей лесбиянке, которая теперь вместо Псаки, и миллиарды людей по всему миру будут узнавать свою судьбу от нее. И это ровно то, чего мы не хотим допустить. И так думают китайцы, так думают индусы, так думают полуафрики, так думает большая часть Латинской Америки, вот, от Мексики до Аргентины, вот, так думают огромное количество стран, в том числе и в Европе, которые помалкивают сейчас в тряпочку, потому что понимают, что ну вот, как может прилететь, они-то, в общем, в полуколониальном положении, вот, но, тем не менее, эта мысль есть, и это вообще не конфликт России с Украиной, и даже не конфликт России с Западом, это конфликт двух парадигм того, как что должно работать в мире, да, одна в том, что должны садиться и договариваться, а вторые, что должно быть одно место, где все решают,
остальных в труху,
остальных в труху, да.
Ну, хорошо, а вопрос тогда по, значит, вызовам для, не так скажу, трансформация общественного и политического сознания. С вашей точки зрения, это приводит, например, к тому, что просто патернализм в обществе становится меньше, потому что гражданская, как вы сказали, мобилизация, помощь страждущим, значит, отвоевывание своих прав в части того, что да сделайте эти документы попроще, да пусть таможня уже чем-нибудь займется, давайте все-таки жить не так, как мы жили до 24 февраля, жизнь изменилась.
Все, забыли про патернализм. Президент Путин – великая историческая личность, но он один сам по себе, даже вместе с Шойгу, генералами, калибрами, и танками, и спецназом, значит, эту борьбу не выиграет. То есть это без шансов. То есть у нас вариант один, или мы строим солидарность в такую общенациональную, где каждый не пассивную такую зрительскую, наблюдательскую, обывательскую, активную, деятельную роль занимает, понимает свое место в общем строю. Еще раз, это не про войну как войну, не про войну как стрелять. Это даже, знаете, тот, кто в состоянии, например, наладить каналы поставки и решить проблему с дефицитом офисной бумаги, тот молодец, тому надо медаль давать. Вот такая война, информационное сопротивление, то, что происходит в соцсетях, в дискуссиях, да, вот как бы это сегодня у каждого, буквально у каждого есть дело, и что точно, это то, что жить как раньше не получится.
Но в этой связи появляются истории следующие. Битвы музыкантов за то, выступать под буквой Z, выступать вне буквы Z. Битвы за то, что давайте создадим чат-бота, и он будет отслеживать всех тех, кто выступает против спецоперации. Другая сторона говорит, а давайте мы сделаем, кто выступает за, и когда-нибудь мы там их будем иллюстрировать, все что угодно с ними делать. Тут, значит, у Володина спрашивают про донос. Он говорит, что качества доносительства сегодня нет. Штрафов для лиц, выступающих против военной спецоперации, выписываются за нарушение законов. Но складывается ощущение, что как-то вот проявляется немного все то, о чем мы читали в книгах. Немножечко.
Не очень понял. В каких книгах и о чем?
А, пожалуйста, кто написал 4 миллиона доносов?
А, я про послушайте, это. Послушайте, 4 миллиона доносов писались в мирное время. Не забывайте, 4 миллиона доносов писались тогда, когда всем казалось, что главная борьба идет за квартиру соседа. И для того, чтобы вселиться в квартиру соседа, надо написать, что он китайский шпион. Сказать, что прям 4 миллиона доносов были написаны с 41 по 45, да не было такого.
Угу.
Как раз...
А многих это слилось, что это все в одно время было.
В том-то и дело. Как раз тогда и победили во многом потому, что в обществе нашлись внутренние ресурсы поменять парадигму 30-х, кто не с нами, тот против нас, на другую, прямо противоположную парадигму. Каждый, кто не против нас, тот с нами. Именно поэтому восстановили патриаршество. Именно поэтому приняли даже от Деникина.
Я поняла,
вождя белого движения в гражданской войне, деньги, которые он собирал на помощь Красной Армии. Вот, именно тогда власть радикальным образом развернула в этом смысле вообще внутреннюю политику, когда стало ясно, что на одних коммунистических лозунгах и коммунистической идеологии на культе Сталина войну не выиграть. Вот, и тогда... было бы правильно этот опыт тоже вспомнить сейчас, раз уж мы вспоминаем опыт войны. То есть надо понимать, что те, кто сегодня ну, так, мягко говоря, придерживаются, да, так, колеблются, значит, да.
Заламывают руки, давайте уж так.
Да, да, да. Вот, это не враги. Да, это люди, которые были в определенном информационном контексте, который на них определенным образом повлиял, вот, они сделали определенные выводы, многие, вон, вообще сорвались в, типа, эмиграцию, или как это, релокацию, как сейчас модно называть, и теперь думают, как вернуться, потому что там-то жить не на что, работы нет, и никто их там не ждал, вот, в этом смысле, и объявлять их предателями только на этом основании, это проиграть.
Ну, вопрос, а тогда почему этим занимаются, ну, простите, люди, которые, например, законы пишут? Почему у нас появляется новый законопроект об иноагентах? Почему у нас появляется предложение чуть ли о нелишении гражданства? Я понимаю, что депутаты, наверное, не перестроились. Да. Может быть, им не сказали об этом, но они это продолжают изрекать.
Давайте так. Ну, ситуация беспрецедентная. Если до 24 февраля в любой ситуации мог выйти кто-то, кто говорил, я знаю, как надо в этой ситуации, я эксперт, то нынешняя ситуация, это ситуация, когда практически никто не может выйти и сказать, я знаю, как надо, я эксперт. Его засмеют, потому что никогда, по крайней мере, на жизни ныне живущих поколений мы в такой ситуации не были.
Факт-чекинга нет вообще никакого, это правда, да.
И не эксперт никто. И сегодня не экспертиза, а здравый смысл, да, вот логика.
Он есть, Алексей, понимаете, этот здравый смысл, он есть у людей, которые вот прям, что называется, по определению одного из политических лидеров, там, глубинный народ и так далее. Они там выступают, да, надо там проигрывать нельзя и так далее. Но эта трансформация, она происходит же, скажем так, параллельно, то есть есть руководство, топ-менеджмент госкорпорации, которое сваливает отсюда действительно и думает, все, ужас и кошмар. Есть какие-то, значит, у нас там представители правительства, которые говорят, то будем делать, то не будем, а давайте переждем. А есть, в конце концов, люди, которые говорят, да давайте уже, давайте мобилизуемся. Не в плане на военные действия, а в плане того, что будем друг другу помогать, и эта трансформация будет происходить. И в итоге получается, что как бы низы-то хотят, а верхи то ли саботируют, то ли боятся, то ли что.
Ну, во-первых, я бы не стал так огульно всех...
Не всех, да? Нет.
Я не так давно делал вот такую... как это, полуторачасовое выступление по запросу руководителя одной из наших крупных госкомпаний. Угу. Вот он прям собрал людей весь свой топ-менеджмент, всех там вплоть до руководителей цехов на производствах, вот, да, на такой большой онлайн, причем по всему миру, у них филиалы там, угу. Значит, очень много где, и я им так в общих чертах объяснял, что происходит, какие риски, что, чего ждать непосредственно им, почему случилась война, почему невозможно было ее избежать, вот. Да, почему мы правы, ну, вот это все.
Ну, понятно.
То есть, я понял, как им этого не хватало, я понял, насколько, вот, насколько это было востребовано, даже по тому количеству внимания, по тому количеству вопросов, то есть, действительно, многие дезориентированы. Угу. Многие, ну, как бы пребывают в таком, так сказать, не, ну, все еще не определившемся состоянии, все еще шоково, многие запаздывают. Да, сознание запаздывает перед стремительно ускорившимся темпом событий. Угу. И если говорить особенно об управленцах, да, топ-менеджерах,
высшего звена, да.
Да, министрах, там, губернаторах и так далее, тоже вот с несколькими губернаторами общался за вот последние недели. Вот, очень по-разному, да, как бы кто-то в динамике, кто-то, так сказать, вот. Сознание, их сознание еще больше подвержено в этом смысле, потому что им приходится ежедневно принимать сложные решения и физического времени на то, чтобы сесть, подумать и выработать нет, какую-то позицию особо нет. Вот, да, а, конечно, вот за них им это, в этом мало кто
сделает. С нами Алексей Чудаев, директор Института развития парламентаризма. Давайте новости послушаем и вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни». Алексей Чудаев с нами, директор Института развития парламентаризма. У микрофона Евгения Волгина. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», можно в ВКонтакте в официальной группе и в Рутюбе, соответственно. Так, Роман говорит, в такие времена лояльность еще больше будет побеждать профессионализм.
Да, только сейчас что такое профессионализм, надо разбираться. Профессионализм в чем? Проблема-то в том, что в таких ситуациях быть в узких рамках своей профессиональной компетенции невозможно. Роли самоназначаются. Да, и тут как, это то же самое. Сейчас не опыт решает. Да, и не компетенции, не знания. Сейчас решает воля и здравый смысл.
Но проблема условно-поколенческого разрыва в том, как даже медиапространство работает на Украине, как их вот медиа-атаки производятся там, и как это происходит у нас, как мы на них отвечаем или контрнаступление проводим. В этом есть какое-то объяснение?
Ну, тут вообще все просто. У них и президент по профессии продюсер, да, и
все об этом знает, понятно.
Да, все про это понимает. И команда его, в общем, тоже, да, так сказать, собаку съела на медийке. Во что, а в информационную войну они суперпрофессионалы. И даже если бы у них все было намного хуже на фронтах реальных, в информационном, конечно, они сильнее.
Почему, к чему вот эта дискуссия все про ядерное оружие? Кто-то кричит «весь мир в труху», кто-то говорит «да мы-то в рай, они там туда, в другое место». Вот, это про что?
Да, это тоже пропаганда, чтобы наши пугались.
Наши или их?
Наши. Как раз я смотрю за потоками. Нельзя сказать, что там, на Западе, слишком так уж много говорят про ядерное оружие. Нет, это в нашу сторону трансляция, призванная внушить нам депрессию, страх, тревожность, неуверенность.
И что у нас, если что, кнопку нажмут?
Ну, конечно. Это примерно такой нарратив. Ну, вот там, значит, эти вот начальники кремлевские, они там совсем с глазу съехали. Вот, да, кто знает, что от них ожидать. Вон, значит, валите их, пока не поздно. Вот в чем суть, такой подтекст всей этой дискуссии, всего вброса и педалирования этой темы. Это все та же добрая старая украинская инфовойна против нас.
Но, с другой стороны, у нас и общество, условно, мне кажется, более, что называется, спокойно в восприятии информационной картины. И получается, у нас, условно, какие-то недочеты в информационном сопровождении происходящего компенсируются тем, что у нас, ну, более спокойное общество, что ли?
Ну, исторически так. А потом все-таки спокойное, да, у нас все-таки на территории военных действий не происходит.
Это правда.
Тоже, ну, это кроме правда. Пограничных областей.
Инцидентов всяких,
ага. Да, да. И поэтому, знаете, тут уж кто там спокойный, посмотрим, какие мы будем спокойны, если вдруг, не дай бог.
Про этапы, когда говорят, вот был первый этап, теперь стал второй этап. Кто-то говорит, да я на карту смотрю, да каких что-то продвижений нету, они там не так сразу советчики появляются. Вот, возникает другой момент. Есть ли вызов определенный для властей постоянно объяснять, что происходит на фронте, что происходит в политическом плане? Потому что если сначала везде кричали криком про денацификацию, показывали, значит, Гитлера в рушнике, там какие-то книги, свастики и прочее, то как будто такое ощущение, что этого стало меньше.
Риск есть вот какой. Ну, общество не понимает, раз мы такие сильные и могучие, раз у нас такая крутая армия, такое прекрасное оружие, такие высокоточные калибры, что ж мы третий месяц топчемся на одном и том же месте и даже отступаем. Вот, да, вот были под Киевом, и где теперь тот Киев? Теперь вон туда толпами ездят, значит, буржуйские начальники и посольства даже вернулись. То есть и рассказы, что это там не война с Украиной, это там прокси-война со всем Западом и так далее, они, в общем, не очень на нашу аудиторию действуют, потому что на картинке-то они все равно видят только украинскую армию. Вот, и что получается, мы даже этим теперь, получается, проигрываем. Вот. А то, что даже эти, в отличие от нас, к войне действительно готовились всей страной 8 лет, и, опять же, в отличие от нас, там-то проблем с мобилизацией гражданской и какой угодно другой информационной, идеологической и так далее нет, там накачка-то была. Мы вот то, что мы считываем как нацизм, то, что мы считываем как...
Да, фашизм,
вот, да,
да,
тоже. Это все, ну, некоторое побочное следствие того, что они все эти годы действительно готовили страну свою и общество свое к войне. Это все вот, ну, а понятно, что когда тебя ежедневно вот к этому готовят, но, так сказать, особо несознательные люди начинают искать... Значит, символы, которым можно прислониться, и находят их вот, в ближайшей истории.
Но это повсеместная история, с вашей точки зрения, все-таки на Украине. И действительно, у нас акцент делается именно на то, что и кадровые армии, и нацбаты, и все, и в каждом доме там сидят, значит, есть склад вот этой запрещенной литературы, и там действительно кругом последователи Гитлера. Или мы все-таки прочитываем те явления, которые на Украине происходят, несколько иначе?
Нет, то, что там стилистика, эстетика, символика и так далее нацистская активно используется, это факт.
Так.
Вот, безусловно, но делать из этого вывод, что Украина это нацистское государство, это, конечно, пропагандистская такая наша, ну, наша пропагандистская риторика. Вот, потому что, ну, принципиальное отличие одно. Это то, что Гитлер был сам себе хозяин, и у него как бы государство было превыше всего, а на Украине и государства-то толком нет. И президент сам себе не хозяин. Да, им как бы командуют другие из других мест. И, в общем, мобилизация идет, ну, совсем по другим сценариям, скорее вот по сценариям 21 века, ризоматическая, сетевая. То есть, как бы вся эта проблема в том, что вот он не особо, то есть, ну, центр там не особо-то командует, да, вот этой вот повсеместной партизанщиной. И это другое. То есть, это очень нехорошая история, то, что произошло с Украиной за последние 30, и особенно за последние 8 лет. Я бы даже сказал, это зло. И это такое, ну, просто как бы вполне себе сатанинских масштабов зло, но вот клеить идентификатор нацизм и на том успокоиться, это значит не понимать реальную суть явления. А не понимать реальную суть явления значит, конечно, ослабить свои позиции, сделать первый шаг к поражению. То есть вот главное, что надо... знать о любой войне для того, чтобы победить любого противника, его надо понять.
А мы
его
понимаем?
Надо развинтить, деконструировать, как он устроен, как он думает, что им движет.
Найти уязвимые места.
Да, безусловно. Вот мы должны анализировать, должны целые научные институты заниматься сегодня Украиной, украинской экономикой, украинским обществом, да, украинской медийкой. Вот, и все это класть в копилку. Я этого пока не вижу, этого не происходит.
А мы не понимаем этого, мы разучились это, или мы считаем не нужным этим заниматься?
Мы недооцениваем значимость вот этого, вот этой навигации, вот этого инструментария, вот этой аппаратуры понимания для победы. Вот это наша уязвимость. Нам кажется, что лучше иметь более сильные и высокоточные ракеты, чем более сильные и высокоточные мозги. Вот тот урок, который мы должны вынести из того, что происходит сейчас, он состоит в том, что мозги не менее важны инструмент для победы, чем ракет.
Это, по-моему, было у Симонова как раз во фрагменте его беседы с маршалом Жуковым, когда он говорил, что большая ошибка, прочтя какую-то книгу уничижительного характера про, значит, немецких начальников, он говорил, что выставлять их в качестве дураков, шутов изначально, это значит девальвировать собственные усилия по тому, чтобы его победить.
Ну, конечно. Ну, конечно, великолепный мозг германского генштаба, гениальный план Барбаросса, да, который, по сути, одним ударом поставил на колени огромную, да, очень хорошо вооруженную Красную армию в 1941 году, да, и это то, что надо понимать и признавать. И действительно, победить такого врага — это увеличивает ценность победы, а не обнуляет ее. И в этом смысле я говорю, важнейшее, прямо вот на уровне выживания, необходимость сейчас — это научиться уважать Украину, научиться уважать украинскую власть, научиться уважать их мотивацию, научиться уважать их сопротивление, научиться уважать их организацию, да. Уважать именно как врагов, именно как тех, с кем мы сейчас воюем. Потому что если вот будет опять вот этот ура-патриотический, шапкозакидательский такой флёр в стиле, да, как это, двумя парашютно-десантными полками за неделю, то, ну, мы все знаем, чем это заканчивается.
А Сергей говорит, ну, вот было прославление Бандеры, других фашистских прихвостней, и что это, получается, не фашизм на Украине, сжигание живых людей в Доме профсоюзов, это что, не фашизм, получается, что они должны такого сделать, чтобы вы сказали, да, вот это и есть фашизм? Мне кажется, Сергей не очень правильно понял. Все, что вы сказали, да.
Совсем не понял. Вот это зло. Но зло бывает разным. У дьявола много лиц и много масок. Да, и, кстати, одна из важнейших задач дьявола всегда — это убедить собеседника в том, что его не существует. Да, или спрятаться за чужой личиной. В этом смысле, ну что такое Бандера? Можно подумать, что даже те, кто сейчас поют в подвалах Азовстали «Батька наш Бандера», прочитали хоть один текст Степана Андреевича Бандеры реального, да, который большую часть своей жизни вообще-то воевал с поляками, да, и сидел в польской тюрьме, приговоренный к смертной казни за теракты в адрес именно, ну, польской власти на Западной Украине. Нет, для них Бандера — это в первую очередь такой гигантский кукиш в Москве, как, ну, самый ненавистный, значит, персонаж украинской истории 20 века. Вот Бандера, это, знаете, как сейчас на освобожденных территориях, что делают местные?
Ленина восстанавливают.
Ленина восстанавливают.
Для меня, кстати, это большая загадка. Вот. А что это? Почему
у нас,
это вдруг?
У нас, ну, не понимают, кто такой Ленин.
Ну, нас он... не сносили, кстати, особенно,
да,
Ленина.
Ну, во-первых, не сносили. Насилие, но, да. Например, Миша Дегтярев в Хабаровске сейчас, значит, на 9 мая, да, губернатор, он Ленина задрапировал, значит, этими, ну, самыми флагами, задрапировали. Да, чтобы не отсвечивал. Вот, у нас, ну, Ленин вообще не символ ни разу, а у них Ленин символ, а знаете почему? А точно так же, как и Бандера у той стороны. То есть это вот такой жирный кукиш Киеву. То есть,
супротив.
Вот, ну, конечно, вот вы боролись с Лениным, вы производили декоммунизацию, да, вы запрещали нам советскую символику. Вот первое, что мы сделали, когда освободились от вас, это вернули вот это. Вернули Знамя Победы, вернули Лукича, где стоял, значит, вернули названия советские. Село Никольское снова стало Володарское, хотя, ну, тут уж совсем уж, да, значит, им это важно. Они таким образом манифестируют свою независимость уже не от Москвы, а от Киева.
Но при этом демонстрируют свой союз с Москвой или как? Потому, да, что работать-то на этих территориях теперь надо, этим людям объяснять надо, чтобы это не воспринималось, знаете как, мы вас покорили.
Ну, конечно, понимаете как, и если выясняется, что вместо того, чтобы целовать туфлю Ахметову и Коломойскому, они теперь должны целовать
речь, да,
туфлю, там, я не знаю, Потанину или Мордашову, то что ж это за освобождение такое? В том-то и дело, что вот, вызывая советскую символику, они тем самым в подтексте дают нам запрос. А как мы теперь будем жить? А как у нас теперь будет устроена экономика? А как у нас теперь будет устроена социальная система? Она будет более справедливой, чем была при
глобализаторах? Мы не хотели страдать за Ахметова и не хотим страдать за условного какого-нибудь российского олигарха.
Ну да,
да,
как...
да. Кто из них уехал, кто остался,
да, да.
Непонятно.
Вот. И в этом смысле я говорю, что мы сможем выиграть мир, только если дадим ответ на эти вопросы тоже. Угу. Мы вынуждены ставить эти вопросы теперь уже и в масштабах всей нашей страны, вопросы, которые мы не ставили столько лет, да, ради того, чтобы не раскачивать лодку, теперь приходится их ставить.
А это, кстати, к вот той самой трансформации, вот формированию какой-то новой картины мира и у руководства, и общества российского, потому что произошел шок определенный 24 числа, и, наверное, наивно предполагать, что после там, завершения военной фазы, значит, опять наступит все ровно то, что было раньше. Поэтому говорят, что да вернутся западные компании. Мне кажется, это такое упрощение, честно говоря.
Нет.
Трансформация все равно происходит. Хотим мы этого не хотим, все равно будет.
Давайте так, прописью. Как раньше, точно не будет.
Точка.
Точка.
Вообще, да. Да.
Вот, будет как-то по-другому. Но как, это теперь зависит от нас. Вот что касается вот этого образа будущего, сколько мы с вами в том числе в этой студии раньше говорили. Вот теперь такая развилка ясная. В будущее можно встраиваться, или будущее можно строить.
Самим.
В каком-то смысле развилка между Россией и Украиной – это развилка между идеей встраиваться в чужое будущее или строить свое. Вот Украина и либеральная проукраинствующая публика у нас – это про то, как встроиться в их будущее. Причем встроиться не всей страной, а вот персонально да, одной или нескольким очень уважаемым семьям. Да,
я поняла, о чем вы, да.
Счета, значит, недвижимость, яхты, далее по списку.
Гарантия безопасности.
Вот, да, безопасность, вот, да, возможность свободного перемещения по миру и так далее. Да, для узкой группы избранных, а для всех остальных – третий мир. То есть, как бы, экономики нет, значит, да, работы особо нет, жизнь на велфере, значит, наследственная бедность, ты был бедным, твои дети будут бедными, твои внуки будут бедными, и этого не изменить просто потому, что тебе не повезло родиться в
другом районе.
Да, в другом районе. Вот, это будущее. Будущее, за которое сейчас умирают украинцы на полях сражений, думая, что они умирают за независимость. Вот. А у нас, в свою очередь, проблема в том, что многие тоже никакой другой гипотезы будущего-то не видели. Вот. Но у нас сейчас, да, не было бы счастья, да несчастье помогло, санкции, да, по сути, стальной занавес, который выстроился вокруг, он дает нам шанс, да, шанс построить вообще совсем на других основаниях все. Да, то есть сделать так, что вот неважно, где человек родился и в какой семье, и вот если он достаточно талантлив, упорен и настойчив, он может стать тем, кем он хочет, ученым, инженером, офицером, предпринимателем, вот, да, и так далее.
Вы описываете социальный лифт Советского Союза, кстати.
Да, только там не было слова «предприниматель». Это важная деталь. Это важная деталь, потому что, если что, и убило Советский Союз, так это то, что все люди, которые были именно экономически активны, да, которые хотели самореализоваться в этой сфере, да, они довольно быстро уходили в теневой сектор, да, значит, в криминальную зону. Угу. И, вот официальная экономика, она, естественно, херела, да, потому что, так сказать, там оставалась только такая, вот та самая бюрократия, которая без команды ничего никогда делать не будет, пока не захерела окончательно, причем особенно тогда, когда вошли нефтедоллары, и стало ясно, что здесь можно вообще ничего не делать, можно все купить снаружи.
Камон еще говорит, даже работу перестал, слушаю вас всеми ушами, слушатель пишет. А в завершение у нас 2 минуты буквально остается. Все-таки, с вашей точки зрения, то, что сейчас происходит, это продолжение развала Советского Союза, или это все-таки перестройка какая-то, а вот эти 30 лет, это был некий промежуток?
Это когда ты очень долго откладываешь решение какого-нибудь вопроса просто потому, что он тебе неприятен. Да, по-хорошему, эти все вопросы стояли уже в 91-м, 92-м, 93-м и так далее. То приходится его решать вот с такими потерями, с такой кровью, с такой болью, да, с такой библейского масштаба трагедии.
Но кто-то возмущается, говорит, ну мы же хотели даже в 90-е и в нулевые, казалось бы, мы хотели встроиться в этот американоцентричный мир.
Мы-то очень хотели.
В какой момент все пошло
не так?
Особенно
некоторые, да, у нас была целая группа людей-бенефициаров распада, угу. которые думали, что уже вот встроились железно, гарантированно, и прекрасно себя чувствовали. Вся проблема в том, с той стороны не готовы были ни тушка, ни чучелом нас никак встроить. Мы не встраивались. Вот то, о чем Путин говорил, да, на его предложение войти в НАТО, ему еще в начале, в самом начале его президентства, ему ответили отказом. То же самое было бы про Евросоюз. Ну, не могли Россию взять Евросоюз. Это не просто Евросоюз и НАТО. Вообще не было никакого USB-разъема, куда мы вот на седьмая часть суши могли бы вот комфортно встроиться. Встроиться могли, значит, несколько десятков тысяч семей, да, на условиях колониального характера. А всем остальным, в общем,
ну... Приходится сами формировать свое будущее.
Да.
Ну, как-то так. Алексей Чедаев был с нами, директор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика «Анатомия Москвы», потом новости. Юрий Буткин, я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем хороших выходных.